Лоран была поражена. Неужели Равино известно все? Да, ему действительно было все известно. Это также входило в его систему. Он требовал от своих клиентов, поставляющих ему мнимых больных, полных сведений как о причинах их помещения в его больницу, так и обо всем, что касалось самих пациентов. Клиенты знали, что это необходимо в их же интересах, и не скрывали от Равино самых ужасных тайн.
«Вы лгали профессору Керну во имя поруганной справедливости и желая наказать порок. Вы лгали во имя правды».
Горький парадокс. И если подсчитать, то окажется, что ваша правда все время питалась ложью. Равино метко бил в цель. Лоран была подавлена. Ей самой как-то не приходило в голову, что ложь играла такую огромную роль в ее жизни.
«Вот и подумайте, моя праведница, на досуге о том, сколько вы нагрешили!» «И чего вы добились своей правдой? Я скажу вам. А вы добились вот этого самого пожизненного заключения, и никакие силы не выведут вас отсюда. Ни земные, ни небесные, а ложь!»
Если уважаемого профессора Керна считать исчадием ада и отцом лжи, то он ведь продолжает прекрасно существовать. Равино, не спускавший глаз, Лоран внезапно замолчал.
«На первый раз довольно. Заряд дан хороший», — с удовлетворением подумал он и, не прощаясь, вышел.
Лоран даже не заметила его ухода. Она сидела, закрыв лицо руками. С этого вечера Равино каждый вечер являлся к ней, чтобы продолжать свои иезуитские беседы, расшатать моральные устои, а вместе с тем и психику Лоран сделалась для Равино вопросом профессионального самолюбия. Лоран страдала искренне и глубоко. На четвертый день она не выдержала и, поднявшись с пылающим лицом, крикнула: «Уходите отсюда! Вы не человек! Вы демон!» Эта сцена доставила Равино истинное удовольствие.
«Вы делаете успехи!»
— ухмыльнулся он, не двигаясь с места.
«Вы становитесь правдивее, чем раньше».
«Уйдите!»
— задыхаясь, проговорила Лоран.
«Великолепно! Скоро драться будет»,
— подумал доктор и вышел, весело насвистывая. Лоран, правда, еще не дралась и, вероятно, способна была бы драться только при полном омрачении сознания, но ее психическое здоровье подвергалось огромной опасности. Оставаясь наедине с собой, она с ужасом сознавала, что надолго ее не хватит. А Равино не упускал ничего, что могло бы ускорить развязку. По вечерам Лоран начали преследовать звуки жалобной песни, исполняемой на неизвестном ей инструменте. Как будто где-то рыдала виолончель. Иногда звуки поднимались до верхних регистров скрипки, потом вдруг без перерыва изменялись не только высота, но и тембр, и звучал уже как бы человеческий голос, чистый, прекрасный, но бесконечно печальный. Ноющая мелодия совершала своеобразный круг, повторялась без конца. Когда Лоран услыхала эту музыку впервые, мелодия даже понравилась ей. Причем музыка была так нежна и тиха, что Лоран начала сомневаться, действительно ли где-то играет музыка, или же у нее развивается слуховая галлюцинация. Минуты шли за минутами, а музыка продолжала вращаться в своем заколдованном круге. Виолончель сменялась скрипкой, скрипка рыдающим человеческим голосом. Тоскливо звучала одна нота в аккомпанементе. Через час Лоран была убеждена, что этой музыки не существует в действительности, что она звучит только в ее голове. От унылой мелодии некуда было деваться. Лоран закрыла уши, но ей казалось, что она продолжает слушать музыку. Виолончель, скрипка, голос, виолончель, скрипка, голос.
«От этого с ума сойти можно», — шептала Лоран.
Она начала напевать сама, старалась говорить с собой вслух, чтобы заглушить музыку, но ничего не помогало. Даже во сне эта музыка преследовала ее.
«Люди не могут играть и петь беспрерывно. Это, вероятно, механическая музыка. Наваждение какое-то», — думала она, лежа без сна, с открытыми глазами и слушая бесконечный круг. Виолончель, скрипка, голос. Виолончель, скрипка, голос.
Она не могла дождаться утра и спешила убежать в парк, но мелодия уже превратилась в навязчивую идею. Лоран действительно начинала слышать незвучащую музыку. И только крики, стоны и смех гуляющих в парке умалишенных несколько заглушали ее.